вечером. Мы вместе с вами. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов намерен надеть на руководителей администрации в Крыму GPS-трекеры, если они не улучшат ситуацию с благоустройством общественных и придомовых территорий. Об этом Аксенов сказал на совещании на этой неделе. Ранее, напомню, Аксенов требовал от чиновников делать фото на фоне объектов строительства для усиления контроля за ходом реализации крымских и российских программ. Как подконтрольные России крымские чиновники намерены улучшить работу чиновников, как оценивают их работу крымчане и что реально влияет на качество исполнения инфраструктурных проектов в Крыму, поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, что 8-810-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Жители материковой части Украины могут позвонить по номеру 044-490-2905. Вы можете услышать нас на средних волнах, на FM-волнах, или же заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира, и есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Мы будем говорить сегодня о судьбе крымских чиновников. В январе мы посвятили одну из наших программ, планом российских властей провести масштабное сокращение работников госаппарата. Анонсируют это сокращение на 2021 год. И вот тогда, отталкиваясь от этого информационного повода, мы говорили и о качестве работы чиновников в аннексированном Крыму. Были и звонки от вас, наши дорогие слушатели. И с момента последнего эфира на эту тему, не так давно это было, но все же, появилось сразу несколько поводов, в связи с которыми мы решили к этой теме вернуться. Начнем с самого актуального. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на руководителей администрации в Крыму нужно надеть GPS-трекеры, если они не улучшат ситуацию с контролем выполнения работ по благоустройству общественных и придомовых территорий. Об этом он заявил на совещании 4 февраля по поводу хода реализации инфраструктурных проектов на полуострове. Давайте послушаем.
К сожалению, та информация, которая поступает от должностных лиц, зачастую не является объективной, честной. Уже видим по результатам деятельности вот прошлого года, что положиться, к сожалению, на эту информацию мы не можем. Я без шуток говорю сегодня по остающим в данном случае регионам, там, где будет понятно, что заваливается работа, понятно, что ни зам, там, где ни глава не выезжает, соответственно, на объекты там не бывает. Я вплоть до того, что мы ведем тут GPS-трекеры, я вот просто говорю, и будем вешать, вот, чтобы понимать, где они находятся в конкретный момент, поскольку доверия нет. Выяснение по ряду городов и районов, кто бывал на территориях и так далее, там, ну, заместителей там в значительной части, могу сказать, вообще не видели, не знают, кто это такие там по разбивке. Во многих случаях глава администрации занимается лично, но просто вот мы тут вчера ряд вопросов разбирали, то есть, ну, тихий ужас, конечно.
Вот говорит Сергей Аксенов, что нет у него доверия к крымским чиновникам, особенно на уровне разных городов. Сергей Аксенов добавил, что для контроля проведения работ конкретно по благоустройству отныне вводится новая форма, опять-таки тавтология получается, но форма контроля. В последнюю неделю каждого месяца будет проводиться совещание с председателями многоквартирных домов на придомовых территориях, в которых ведется благоустройство.
По придомовым и общественным территориям, значит, мы договариваемся, будем раз в месяц проводить в режиме видеоконференц-связи, там через скайп, скорее всего, будем подключать, значит, всех председателей МКД, на территории которых работают, или уполномоченных протоколами общих собраний, соответственно, в домах лиц, которые будут за контроль, будут оказывать содействие органам власти по контролю. Будем выходить в скайп, ну и будем выслушивать коллег.
Итак, это первый повод. Второй повод. В конце января, не так давно, Сергей Аксенов анонсировал новый принцип работы с обращениями граждан. Давайте послушаем.
Я вижу по обращениям, там, связанным с водоснабжением, по городу Керчи, по Симферополю, по Ялте, зачастую, значит, ситуация связана с тем, что должны обращаться люди по нескольку раз в различные службы, диспетчерские и так далее. Зачастую людей, я вижу по обращениям, футболят, там, ЖЭК говорит, идите в водоканал, водоканал говорит, идите в ЖЭК, теплосети говорят, идите опять в управляющую компанию, те друг другу в администрацию и так далее. То есть, как бы, люди по нескольку дней, кто без тепла сидит, кто без воды. Мы договорились, что все обращения сегодняшнего дня будут полностью поменять маршрутизацию в данном случае. На свой подводе главы администрации. В разрезе этих обращений по количеству видно, что и администрациям, и органам власти республиканским по силам вполне своевременно отреагировать в течение одного дня на ситуацию. Понятно, что если решение или ликвидация аварии, там, порывах на сетях требует там каких-то действительно сумасшедших капиталовложений, это одна ситуация, допустим, и там время тогда будем давать службам на решение этих вопросов. Но если в принципе нет решения, когда футболят друг друга, коллеги, если не будет принято в течение нескольких часов по обращению решения, я, соответственно, буду сам отзваниваться заявителям, которые обращались, ну и впоследствии буду звонить, чем занимались главы администрации на месте и уполномоченные органы власти, которые за это отвечают.
Итак, несколько проблем, обозначенных Аксеновым, и что он предлагает. Первая проблема – это то, что он говорит, что чиновники обманывают его, когда отчитываются по поводу хода реализации разных инфраструктурных объектов, которые строятся на деньги из бюджета, из крымского или из российского. Кроме того, обратил внимание он на то, что не отвечают на обращения граждан, и что предлагает. Предлагает GPS-трекеры для крымских чиновников, представителей городских и региональных администраций, и требует реагировать на обращение в течение дня. Если реакции не будет, то обещает сам звонить заявителям. Возможно, кому-то Сергей Аксенов уже позвонил. Позвоните и нам, расскажите, как это было. Итак, значит, вопрос к нашим слушателям сегодня следующий. Вот как вы считаете, уже на фоне всех этих предложений, обещаний, которые озвучиваются со стороны крымского правительства на протяжении последних нескольких месяцев, как вы считаете, что может сделать работу чиновников в Крыму и в Севастополе более эффективной? Интересен также ваш опыт общения с чиновниками. Какие проблемы существуют по вашим наблюдениям? Возможно, вы тоже видите какое-то решение ситуации. Ну и решит ли проблему, например, браслет с GPS-трекером? Тоже интересно ваше мнение. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете заходить, оставлять там свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцию. Вот нам, например, пишет один из слушателей о том, что GPS-трекер стоит 1500 рублей на AliExpress. Что вы имеете в виду? Это дешево, дорого, стоит покупать, не стоит? Пишите нам комментарии, пожалуйста. В ноябре вот тоже, наверное, стоит напомнить, мы это обсуждали в нашем эфире, что в ноябре Сергей Аксенов поручил крымским чиновникам фотографироваться на фоне строек, чтобы пользователи интернета могли следить за ходом реализации объектов, которые должны появиться на полуострове за деньги из бюджета. Видели ли вы такие фотографии? Потому что обещал Сергей Аксенов, что будет очень жесткий контроль за страничками в социальных сетях представителей крымских органов власти. Еще одна интересная информация, которая послужит нам дополнением к нашей сегодняшней теме. Не так давно упоминала я о том, что на протяжении 2020 года на сайте крымского правительства проводился онлайн-опрос относительно того, как крымчане оценивают работу органов власти. И не было результатов, но вот они появились 1 февраля, обнародовали на сайте правительства Крыма эти результаты онлайн-опроса. Он называется «Онлайн-опрос населения по оценке органов власти за 2020 год». Проводился он с 1 января по 31 декабря прошлого года. Всего, по данным крымского правительства, в опросе приняли участие 21 500 человек. Ну, я не уверена, что его можно считать репрезентативным, поскольку, насколько мне известно, то проголосовать можно было, мог любой желающий. Но все же, вот какие есть цифры. По данным подконтрольного России крымского правительства, организации транспортного обслуживания в муниципальных образованиях республики, то есть Крыма, удовлетворены почти 72% участников опроса. Также удовлетворительно оценили уровень организации водоснабжения, водоотведения 79%, теплоснабжения 77%, газоснабжения 82% и качество предоставления услуг в сфере электроснабжения 92% почти. Показатель удовлетворенности качеством автомобильных дорог составил 54%, почти 55%. Чем недовольны крымчане в этом опросе, как видите, по результатам нам не говорят, поэтому тут вы можете сами нам рассказать в эфире радио «Крым Реалии». Вообще, согласны ли вы с такими выводами? Возможно, действительно, в какой-то из упомянутых сфер вы вполне довольны работой чиновников. А вот в какой сфере недовольны, напоминаю, можете нам позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Мы перед эфиром пообщались, в частности, с активистами Судака Дмитрием Демчуком, и вот попросили, ну, обсудили с ним вот эту проблему, потому что кто, как не общественные активисты, контактирует с органами власти на том или ином уровне. Мы упомянули, в частности, о проблеме, на которую указывает и Сергей Аксенов, что он недоволен качеством обратной связи крымских чиновников с непосредственно населением Крыма, и спросили у него, как он оценивает этот аспект, и вот как его личный опыт показывает, как реагируют органы власти на обращение. Это Дмитрий Демчук, активист из Судака.
Да, безусловно, я думаю, что Сергей Валерьевич прекрасно понимает, что ситуация сейчас не в его пользу. Очень много идет жалоб, много нареканий, потому что работы нет, уничтожается экология, экономика, очень большой спад ее видно, что по зарплатам цены растут, идут жалобы на местных чиновников, а реакции никакой нет. То есть у меня вот там, допустим, по тому же карьеру, по Тавриде, которая строится незаконно в Судаке, ну, горы отписок, электронная почта забита. То есть ни обращения ни в прокуратуру, ни в какие-то органы, там, я уже не говорю, даже местной власти, даже генпрокуратура. Все списывается на Крым, здесь в Крыму все оно тухнет. Реакции нет никакой, естественно, человек относится соответственно так же к власти, как она относится к нему. Сергей Валерьевич, как бы я так смотрю, что он сам себя загоняет в угол.
По мнению Дмитрия Демчука, проблема в частности в том, что в Крыму отсутствует политическая конкуренция и есть проблема с кадрами. Мы спросили у Дмитрия Демчука также, вот, что он думает по поводу этой истории, помогут ли вот, в деле контроля за ходом реализации инфраструктурных объектов, проектов благоустройства GPS-трекеры, которые Сергей Аксенов предлагает надеть на чиновников. Давайте послушаем.
Вы же понимаете, что у него нет как бы других способов давления на местную власть, я так понимаю, кроме увольнения, которое он не может использовать, так как голод кадров и уголовные дела тоже как бы не в его пользу, даже показывают его как плохого руководителя, потому что он же набирает этих людей. У нас никто не может, они не берут никого со стороны, понимаете, у нас человек там с образованием, с высшим образованием, доказавший ранее там свою работу на практике, он не может прийти туда, потому что он не родственник там кого-то из знати местной в каждом регионе. То есть нет притока вот этой новой крови, особенно молодежь, я же вижу, вот у меня очень много друзей уехало на заработки в Москву, на материк уезжают, потому что здесь нет никакой перспективы.
Дмитрий Демчук, вот в продолжении, да, разговора об обратной связи, нам рассказал о том, что он лично прекратил обращаться в органы местной власти, поскольку, по его словам, жалобы обычно остаются без ответа.
В лучшем случае, это если я вижу какую-то несправедливость, я просто выкладываю в соцсетях ту или иную статью. Это вызывает какой-то резонанс. И они нехотя, но принимают какие-то решения. А вот письма, то есть, ну, в лучшем случае это придет отписка, что там, да, мы получили ваше письмо, там, оно отправлено там на рассмотрение, там, переслано там с одного органа, там, в другой, там, и оно туда-туда ушло, и приходит уже там, ну, буквально там отписка, то есть, ничего конкретного, хотя указаны факты. Если уже вызывается социальный резонанс, там кто-то написал статью, где-то начали люди подниматься, ну, как было с карьером Чикатаж, там дачники все восстали, и поэтому карьер пока это дело прикрыли там. Вот так они вот реагируют.
Мы также поговорили с Дмитрием по поводу того, как реализуются в Судаке, в городском округе объекты Российской федеральной целевой программы, потому что тоже обычно на совещаниях по поводу хода реализации инфраструктурных объектов у Сергея Аксенова, например, очень много замечаний по поводу того, как эти объекты строятся. И опять-таки, вот тоже предложение по поводу селфи на фоне этих объектов, это было предложение по линии ФЦП, потому что был Сергей Аксенов недоволен тем, что очень часто на месте, там, где должно быть строительство, практически никакой работы нет. Вот что нам рассказал Дмитрий Демчук по поводу того, как выглядят работы по линии ФЦП в Судаке.
Проблема, конечно, существует. Я вот конкретно остановлюсь на Судаке. В Судаке дом многоэтажный для депортированных был, начался стройка, он покосился, и там вложены миллиарды в этот дом рублей, он недостроенный, его сейчас стройка остановилась, там якобы суд прошел, даже вот рядом со мной здесь недалеко, дачное поселок, два садика построили, это все по ФЦП. Один валится, Второй садик построили тоже, выкопали котлован, пропал подрядчик. Потом второго подрядчика нашли, тот потерялся, убежал с деньгами. Крым, понимаете, такая большая черная дыра в бюджете российском. Это серая зона, куда вводятся бюджетные деньги, потом они здесь пропадают. Суд был только по этому дому. А таких объектов по Судаку только валом.
Я напомню, что это Дмитрий Демчук, активист из Судака. Мы пообщались с ним перед эфиром. Еще один момент, о котором мы упомянули в нашем разговоре, это планы по сокращению крымских чиновников в частности. Мы спросили у Дмитрия Демчука, как он считает, вот, возможно, проблема в количестве чиновников и так называемая оптимизация штата может помочь.
То, что сокращение, смотрите, они же выкрутятся, как вы же понимаете, они своих никого не тронут, этого первого. Все нужные люди, это не останутся, они делают красиво. Они сокращают на местах, то есть в регионах. И бедный человек там сидит, допустим, на письмах, клерк, который, ну, там сотни этих, тысячи писем этих бабушек, дедушек, которые пишут эти обращения, они просто погрязают в этих письмах, что штат, который, допустим, положен на это количество писем, на эту работу, забирается туда, в Саумин, и там сидят жены чиновников, сватья, зятья. Если будет сокращение, оно, опять же, ударит только по местным бюджетам, по региональным. Сократят зарплаты, сократят ставки. И просто заставят тех же чиновников мелкого ранга просто больше работы выполнять.
К слову, что касается сокращения чиновников, мы вам рассказывали тогда в нашем эфире в январе по поводу таких российских планов на сокращение. И буквально через несколько дней после нашего эфира под контролем России правительстве Крыма заявили о том, какие у них конкретно планы по сокращению. Сказали, что планируют сократить 10% от сотрудников госаппарата. И вот якобы до 1 февраля должны были органы исполнительной власти подать свои предложения. Тут получается уже предложение по тому, кого можно в этих органах власти сократить. Будем ждать, что там скажут в правительстве, получили оно эту информацию или нет. Мы также поинтересовались у Дмитрия Демчука, активиста из Судака, как он считает, вот как можно повысить эффективность работы чиновников разных уровней в Крыму.
Первое, это, конечно, нужно пересажать своих друзей, которые плодят это кумовство, родство по всему Крыму. Допустить до хотя бы, пусть не руководящих постов, хотя бы низких, там, каких-то простых людей, нормальных, молодых людей, которые хотят именно что-то делать для города, для Крыма. И самое еще, конечно, что хотел сказать, это то, что демократия и свобода слова рубится на корню. То есть отдел Э вот недавно задержал блогера Вику Пападополу, Большедворова, если вы знаете, постоянно вот его задерживают на пикетах. Люди вышли высказать свое мнение, которое положено им Конституцией, которые пишут статьи, которые выкладывают все эти разломанные ФЦП-тротуары, которые выкладывают свои там снесенные эти изгороди. Их за это садят, то есть за то, что он вышел с табличкой и говорит, что нужно что-то менять. Когда все в одних руках, идет деградация всего вот этого развивающего процесса. Чтобы разрешили именно общественный контроль, настоящий общественный контроль. Не который сидит там в исполкоме, которых они избирают из своих там депутатов, депутаты выбирают там своих помощников, туда садят. И те пишут только то, что общественный контроль, это то, что вот им разрешат написать. А именно то, что видят люди простые, там активисты и блогеры. Если бы им разрешили контроль, хотя бы там минимальный контроль, там это выкладывать, и действовали на их прощения, замечания, я думаю, что ситуация в корне бы изменилась. Не надо было не придумывать никаких браслетов, там, никаких селфи там не надо было придумывать.
Напомню, что это был Дмитрий Демчук, активист из Судака, и вот его предложение следующее, это, ну, скажем так, расширить свободу слова в Крыму для того, чтобы у местных активистов была возможность обнародовать факты тех же каких-то злоупотреблений, даже на тех же объектах ФЦП, но вот по мнению Дмитрия Демчука, наоборот, у обычного таких активистов возникают проблемы с властями, в частности, упомянул он об обысках у ялтинской активистки Людвики Попа. До полу. Тут можно упомянуть о том, что этот обыск прошел накануне, 4 февраля, и одновременно с этим силовики пришли в московскую квартиру Владимира Горначука, который тоже довольно часто появляется в наших эфирах. Это российский активист, глава организации «Чистый берег Крым» и модератор фейсбук-группы, известный, наверное, многим нашим слушателям под названием «Доска позора чиновников Крыма». Ну вот, как стало известно Крым Реалии, оба визита прошли в рамках расследования уголовного дела о, ну, назовем назовем это так, клевете в СМИ или в интернете. Подробности можете узнать на сайте Крым Реалии. Есть уже материал по этому поводу. Он называется «Российские силовики пришли к активистам в Ялте и Москве за клевету двухлетней давности». Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорим о проблемах, связанных с крымскими чиновниками. Отталкиваемся мы от заявления, которое Сергей Аксенов сделал накануне 4 февраля. Он возмутился тем, что, ну, по крайней мере, по его словам, чиновники разных уровней предоставляют ему недостоверную информацию, поэтому он намерен, особенно в частности по линии контроля за ходом реализации инфраструктурных объектов, и он намерен надеть на них GPS-трекеры, так сказал Сергей Аксенов. Ну, по его интонации это на шутку не было похоже, но посмотрим, да, в ближайшем будущем, была это шутка или нет. Что касается также проблем, которые есть по этой линии, упоминал Сергей Аксенов и по поводу того, что недоволен он реализацией проектов благоустройства как общественных территорий, так и придомовых. И тут можно вспомнить тоже о том, что в январе в эфире радио Крым Реалии мы рассказывали о, скажем так, претензии, которая возникла к главе подконтрольной России администрации Симферополя Елене Проценко. Симферополь оказался в числе тех городов, которые не реализовали деньги, выделенные из бюджета Москвы на благоустройство общественных и придомовых территорий. Вычитывал их тогда Сергей Аксенов, угрожал выговором, но, тем не менее, якобы, ну, пока вроде Елена Проценко на месте, но, тем не менее, я так связываю то, что свежее заявление по поводу благоустройства общественных территорий в том числе с этой историей, которая возникла в Симферополе. Мы пообщались перед эфиром с общественным активистом из этого города Сергеем Дудченко и спросили у него по поводу этой истории с деньгами из бюджета Москвы на общественные территории в Симферополе. Как он считает, в чем проблема? Давайте послушаем.
Проблема в чиновниках. Елена Степановна Проценко, так сказать, при всей своей значимости на посту главы администрации, совсем не понимает, что нужно делать в муниципальном хозяйстве. И многие ее решения носят спонтанный или ситуационный характер, отсутствует системный подход. Соответственно, она не до конца понимает, какие направления нужно развивать, а где нужно прислушаться к людям, а где нужно прислушаться к ситуации в Крыму с той же водой, с тем же климатом.
Ну, это мнение Сергея Дудченко. Стоит отметить, что 4 февраля эту проблему московских денег, которые были выделены, комментировала Елена Проценко в интервью телеканалу «Крым-24». Давайте послушаем, как она объяснила, почему эти деньги не были освоены и проекты не были завершены.
Было очень много факторов, которые повлияли на эту ситуацию. Безусловно, это в первую очередь согласование с жителями МКД, их территорий. Переделывали проекты под их пожелания, проходили сметы, и это сроки. Потом подрядчики, которые были приезжие, которые болели. То есть ситуация с коронавирусом не была отменена, и, к огромному сожалению, тоже повлияла на эту ситуацию. Погодные условия. Ну, в общем, много факторов. Мы старались и сделали большие объемы работ. Я сегодня ездила по дворам, не только сегодня, и все это время, все эти месяцы я выезжала, общалась со старшими МКД, общалась с жителями, я знаю все эти территории. Сегодня в очередной раз выехали мои заместители. Хочу сказать, что они не могут ежедневно выезжать на территории и контролировать. Я ставлю в свои графики время, свободное для этих выездов. И мы работаем практически круглосуточно.
Это была Елена Проценко, глава администрации Симферополя. Возвращаясь к симферопольскому активисту Сергею Дудченко, он тоже, как и Дмитрий Демчук, сказал, что он считает, что в Крыму есть кадровая проблема. Ну вот, в частности, мы попросили его прокомментировать, как он считает, решит ли проблему с контролем за реализацией проектов, если на крымских чиновников надеть GPS-трекеры.
Ну, вы же понимаете, что это все популизм чистой воды. Так сказать, продолжение его решения, я бы еще посоветовал к этому трекеру добавить шокер, чтобы кому еще под хвост электрический заряд давать. Эти люди не подчиняются Аксенову, они занимаются своими коммерческими делами. Они для этого и пришли, осваивать деньги. Им не нужен город, им не нужны жители, им нужны проблемы наши. Они только пришли зарабатывать деньги, все. Все эти разговоры о том, что он будет следить, контролировать, наблюдать, это же ни о чем. Ну сколько? Ну год, два, верить еще можно человеку. Ну уже пошел 6-й год, ну сколько уже можно в ерунду верить?
Мы попросили Сергея Дудченко выделить главные проблемы, которые он видит в работе крымских чиновников, симферопольских чиновников, и, в частности, вот что может решить эти проблемы. Упоминали мы в разговоре то, что у Елены Проценко, например, недавно появился новый, еще один дополнительный заместитель. Например, может ли это как-то повлиять?
Там же практически собрались люди, которые ничего не делают, только носят бумажки из кабинета в кабинет. Я хотел занять должность в администрации, как говорится, у меня были амбиции, у меня была вера, что что-то можно исправить. Это никому не нужно. И я убедился, что сейчас кадры нужны такие, которые не будут сопротивляться, не будут возражать, будут тихо выполнять и ни во что не вмешиваться. Вот и все. Там не нужны честные люди, не нужны профессионалы.
Напомню, что это мнение Сергея Дудченко, общественного активиста из Симферополя. В эффективность сокращения количества чиновников, о котором мы упоминали, Сергей Дудченко не верит. И, по его мнению, единственным выходом для повышения эффективности работы властей в Крыму являются выборы.
Я понял ваш вопрос. Единственный выбор, который, как говорится, возможен в России, это прямые выборы губернатора и прямые выборы мэра. Все остальное это ни о чем, и это не будет работать. Люди должны выбирать доверенное лицо, с которого они могут спросить и которому могут задать вопросы. А не какой-то там, извините меня, губернатор или кто-то еще, доверенное лицо президента, которое определяет политику в регионе. Люди должны определять политику в регионе.
Напомню, что это был Сергей Дудченко, общественный активист из Симферополя, с которым мы пообщались перед эфиром. И отталкиваемся мы в нашей программе сегодня от свежих заявлений Сергея Аксенова по поводу того, как он планирует повысить эффективность работы крымских чиновников. И вот его методы, в частности, мы обсудим с нашим гостем эфира. С нами на прямой связи Дмитрий Солонников, директор Российского института современного государственного развития. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Те проблемы, на которые Сергей Аксенов указывает, он жалуется на то, что чиновники пассивные, в частности, что они не выезжают на места, например, реализации объектов федеральной целевой программы, и также нарекает он на то, что очень плохая обратная связь с гражданами. Есть ли такая проблема в российских регионах и как решают? Потому что, ну, Сергей Аксенов, он всегда генерирует много разных оригинальных, можно сказать, идей насчет того, как решать проблему с такими чиновниками. Например, не так давно предлагал отправлять их, чтобы делали селфи и публиковали эти селфи у себя в соцсетях, что якобы вот они выезжают на объекты ФЦП.
Ну, смотрите, на самом деле это проблема не только российских чиновников, это проблема всех чиновников. Они работают исключительно в рамках своих компетенций, своих полномочий от и до. И не больше. Рабочий день 9 до 16 до 18 у меня в должностной инструкции или там в моем контракте написано, что я должен делать, и дальше ни вправо, ни влево. Это, к сожалению, проблема всего бюрократического аппарата, много раз описанная там в различных произведениях. Законы Мерфи об этом прекрасно повествуют для всего мира. В России примерно такая же ситуация. Чиновники, да, выполняют свои полномочия, исполняют свои полномочия исключительно в рамках должностной инструкции. Если их начальник требует что-то сделать сверх того, куда-то выехать, что-то посмотреть, это будет, скорее всего, делаться не столь активно и не с таким энтузиазмом. Выполнять инструкции, которые есть, чиновникам приходится, да, они работают за зарплату, если они нарушают то, что вменено в обязанности, это лишает их премии, лишает их материального благополучия, лишает их определенных финансовых стимулов. В России как раз ситуация интересна тем, это, кстати, ее отличает от многих стран, что сама формальная там часть зарплаты, основная зарплата не такая большая, дальше основные денежные вознаграждения идут за счет различных надбавок, премиальных денег, компенсации там, за переработку и так далее, и так далее. И вот, вот эти надбавки уже исключительно зависят от руководителей. Поэтому или они их получат, или нет. В этом отношении, да, проявлять рвение иногда может быть полезно. То есть вот просто выполнять инструкции, ну, это исключительно заработная плата. Поэтому Проблема неактивности чиновников, она естественна, она есть во всем мире. Они же за зарплату работают, а не за конечный результат. Поэтому, да.
Ну, вот мы обсуждали, даже, ну как обсуждали, приводили мы несколько фрагментов выступлений Сергея Аксенова. Вот я вам упомянула про селфи, а накануне буквально Сергей Аксенов предложил надеть GPS-трекеры на чиновников, тех, которые должны выезжать на объекты, проверять реализацию строительства. Исходя из того, что вы сказали, исходя из того, что сказал Сергей Аксенов, есть ли вообще какой-то выход из этой ситуации? Вот чиновники, они такие, что можно придумать? Действительно ли тут без GPS-трекеров не обойтись?
Нет, ну, конечно, там никто браслет одевать не будет. Это такая добрая шутка Сергея Аксенова. Он может шутить и придумывать разные забавные вещи для того, чтобы стимулировать своих подчиненных. По поводу селфи, да, это сейчас распространено. Может быть, даже определенный перекос в этом отношении есть. Попытка активизировать присутствие чиновников в социальных сетях, на мой взгляд, в общем, совершенно не нужно, чтобы все государственные служащие, муниципальные служащие обязательно присутствовали в социальных сетях и активно постили там свою работу, результаты своей деятельности. Там, на это уходит много времени, лучше бы занялись своими прямыми функциями. Но в KPI-ях, которые есть у российских руководителей, пункт присутствия в социальных сетях есть, и это засчитывается как успешная работа, если действительно губернатор, его подчиненные ведут активную жизнь в медиа, в интернете, то это дополнительный плюс, и поэтому их контролируют. Если посмотреть, недавно были опубликованы там 20 основных критериев, по которым будут оценивать России глав регионов, там активное медийное присутствие есть, поэтому это важный элемент. Что касается других моментов, да, и разработан целый ряд дополнительных механизмов с использованием того же интернета, с использованием той же обратной связи, где граждане имеют возможность выражать свое мнение и о решении той или иной проблемы, и о конкретных объектах, на которые нужно обратить внимание, и о деятельности чиновников. То есть это очень активная ситуация. Создан целый ряд программных продуктов, предположим, инцидент-менеджмент, которые в программном уже виде обрабатывают огромный поток, огромный массив информации и посты в социальных сетях, и комментарии, которые выкладываются, и обращения, которые поступают, и дальше формируют, соответственно, мнение горожан по тем или иным направлениям, по работе того или иного чиновника, по отношению к той или иной инициативе. Поэтому в этом отношении обратная связь тоже есть, и на современном высокотехнологичном уровне, уже в цифровом обществе 21 века, обработка массива больших данных активно производится. И в этом отношении каждый чиновник тоже находится под контролем. Так что тут различные элементы есть. И то, что мы живем в новом обществе, когда да, каждый из нас ходит со смартфоном, может сфотографировать яму на дороге или облупившуюся плитку, может, находясь в общественном транспорте, написать одновременно 10-20 писем в различные инстанции, это все заставляет работать в новом режиме, в новом ритме. Технологии сейчас активно внедряются.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Солонников, директор Российского института современного государственного развития. Вот, к слову, то, о чем упомянул Дмитрий, я думаю, интересно будет тоже в рамках этого эфира упомянуть, что действительно на днях появилось сообщение, что президент России Владимир Путин обновил показатели эффективности работы губернаторов. Эти показатели, вероятно, касаются, да, и главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Так вот, утвердил обновленный перечень показателей. Тут я цитирую сейчас сообщение на сайте издания РБК. 20 пунктов. И как оценивают эффективность деятельности в России и, вероятно, на аннексированных территориях Крыму и на Донбассе? Доверие к власти, численность населения региона, уровень бедности, уровень образования. Вот есть, например, такой критерий, как число посещений культурных мероприятий. Но у меня тут вопрос, это число посещений губернатором культурных мероприятий или же населением региона? Ну, такой интересный показатель. Есть там объем жилищного строительства, качество городской среды. А еще в продолжение темы по поводу того, что в Крыму анонсируют, обещают. На проблему с кадрами не так давно обратила внимание вице-премьер аннексированного Крыма Елена Романовская. На сайте правительства Крыма появилась новость о том, что она считает, что, цитирую, успешное развитие Крыма зависит от качества подготовки управленческих кадров. И рассказала Елена Романовская о том, что сейчас в Крыму на деньги из российского бюджета реализуется программа дополнительного профессионального образования под названием «Подготовка управленческих команд». Она является продолжением обучения, которое запустили в 2019 году. Ну, интересно ваше мнение по поводу того, помогают ли такие программы воспитывать новые кадры, потому что перед буквально предыдущий наш спикер, да, говорил о том, что он не видит вообще возможности для каких-то новых лиц попасть сейчас в нынешнюю подконтрольную России крымскую политику. К нам присоединяется в эфир Ирина Федорев, украинская активистка, главный редактор сайта общественного движения «Честно». Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот те проблемы, на которые обращают внимание сейчас в аннексированном Крыму, есть, конечно, проблемы, которые, наверное, очень характерны для России, которая аннексировала Крым, но есть проблемы, которые, можно сказать, что и на материковой части Украины они присутствуют. Вот что не так с чиновниками на постсоветском пространстве? Можно ли сказать, что что-то это как раз-таки общее прошлое, которое не дает двигаться вперед?
Ну, я би тут відзначила низку речей. Перше, це те, що ми ще не напрацювали високий рівень політичної культури. Коли ти погано працював, зробив якісь неприйнятні речі і зайшов за червоні лінії, і пішов з посади сам. До цього рівня вже дійшли Сполучені Штати, європейські країни. У нас, по суті, чиновник після свого якогось епічного провалу або порушення якихось правил гри не піде ніколи. Для того, щоб змусити того, хто цього чиновника призначав, звільнити цю людину, ну, треба пройти, напевно, три кола пекла. Але між Росією і Україною і на окупованих територіях це правило так само діє. Різниця є колосальна в тому, що українці зараз на тому етапі, коли можемо вільно говорити про те, чому треба чиновника звільнити, які він червоні лінії перетнув. Тобто в нас є свобода слова, яка нам дає право говорити, але не напрацьована політична культура. В Росії, країні агресора, ну, немає ні політичної культури, і в них немає механізмів напрацювання, бо в них утискають свободу слова. От в цьому є різниця.
С одной стороны, то, что вы говорите, мне понятно. С другой стороны, в продолжение вопрос. У нас, ну, я имею в виду вообще в украинском медиапространстве, много есть программ, например, журналистских расследований, выходят резонансные материалы, но многие обращают внимание, как минимум спустя какое-то время, на то, что вот было сообщение о каком-то, ну, вероятно, преступлении, но особо глобальной реакции не было. Вот как вы считаете, почему и меняется ли что-то в этом?
Це змінюється. Можуть не реагувати ті, хто призначив, але покарають виборці. Подивіться, який був скандал з Свинарчуками, і команду Порошенка, по суті, з центрального рівня влади дуже швидко усунули. Це говорить про те, що в нас, по суті, всі партії центральної влади, вони однотурові, і в цьому різниця. Подивіться, скільки при владі Путін і скільки при владі там більшість в парламенті, тобто влада не оновлюється. Не факт, що прийдуть кращі, але і партія регіонів, і БПП, ну і наша Україна, ті, хто приходили до центральної влади, вони протримувались рівно один цикл. Вони не були готові змінювати політичну культуру. Журналісти якраз показували ці розслідування про корупцію і все, і люди на наступних виборах змітали. І це є колосальна різниця. І от та партія, яка прийде до центральної влади і зрозуміє, що треба змінювати політичну культуру і нести відповідальність за сказане, вона може претендувати на те, щоб затриматись на два цикли. Розумієте? А так, ну, є політична відповідальність, карають виборці, тебе усувають від центральної влади. В Росії це неможливо.
Еще один вот тут комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Я думаю, вам будет интересно об этом услышать, потому что я очень часто вижу такие комментарии. Это комментарии относительно того, что вот проблемы чиновничьего аппарата в Крыму, это якобы из-за того, что не надо ставить украинцев. Я вам объясню, что имеют в виду наши слушатели, потому что я вот даже отписала сейчас, что это даже уже не смешно использовать этот аргумент на 7-й год аннексии, что якобы проблема в том, что вот Россия Крым аннексировала, но на должностных, ну, на должностях в разных администрациях остались бывшие украинские чиновники. Так вот, опять-таки, наш дорогой слушатель или слушательница, мне кажется, что уже на 7-й год аннексии использовать этот аргумент вообще даже некрасиво. Но напомню, что с нами на прямой телефонной связи Ирина Федорів, украинская активистка. Ирина, я не знаю, есть ли у вас что ответить на этот комментарий, но у меня есть к вам еще один вопрос.
Ну, на коментар я би хотіла відреагувати і зауважити одну просту річ. З Криму ті студенти, які виростають, молоде покоління, вони ж теж планують своє майбутнє, і ніхто не хоче з батьків гіршого майбутнього. І вони думають, куди ж їм вступати, куди їм іти, куди рости, а це потенційні кадри. І вони точно їх не чекають з розпростертими обіймами ні в Москві, ні в Пітері. Вони будуть намагатись прорватися в Київ, можливо, в Харків, можливо, в Дніпро. І там вони трансформуються, ну, як громадяни в Україні, в наше суспільство, підуть шукати на ринку роботу і працю. Вони не вернуться в Крим. І будуть вони в окупованому Криму, от ті, хто жаліється на українців при владі, виїдати своїх засланих козачків з Росії, які будуть приходити з тими ж цінностями. А їхні молоді люди, які більш прогресивні, які там народжуються навіть за часів окупації, вони будуть шукати кращої долі. І наша задача українців – давати їм це майбутнє, аби вони трансформували своїх батьків, які залишаються на цій території. А так, якщо вони жаліються на ту владу, яка в них є, ну, самопроголошену, окупаційну, вони варті цієї влади, вони, ну, самопроголошеної, вони їх звідти не проганяють. Неможливо зайняти територію, якщо ти, ну, не даєш, не визнаєш окупант. Ну, я взагалі не можу, ну, навіть подумати, що ми можемо собі уявити, що українці погані там працюють на посадах. Це окупована територія, там на посаді немає законно призначеного жодного українця.
Один еще буквально вопрос. У нас 3 минутки остается. Хотела успеть вам его задать, даже без относительно, без привязки к Крыму в данном случае. Вот эта проблема некачественной обратной связи с населением. Много там граждан на, ну, разных территориях и в Крыму, и в России, и на материковой части Украины указывают на то, что ну, как бы нет вообще никакого контакта с чиновниками. Вообще он должен быть какой-то, да? Возможно, тут жители просто идеализируют, что они должны получать какие-то ответы на свои жалобы. Вот как эта обратная связь должна выглядеть?
Ну, дивіться, є закон України про доступ до інформації, і в нас протягом 5 днів ти отримуєш відповідь на свої запитання. Якщо він не працює, то є важелі впливу через омбудсмена покарати той орган, який не відповідає. А зараз від рівня міністерств до нижчих рівнів запроваджується механізм консультації з громадянами. Тобто ти, коли щось робиш, ти маєш проконсультуватися, сформувати політику, чи хоче це громада, чи не хоче, бо чиновник, він найнятий за наші гроші. А так, цей механізм ще не працює на низовому рівні. Кабмін, наприклад, Кабінет міністрів України вже запустив цей механізм. І з процесом децентралізації, коли ми передали гроші на малі громади вниз, цей механізм буде спрацьовувати все більше, тому що люди будуть говорити, у вас наші гроші, ми хочемо трансформувати сервіс, ми хочемо перенаправити, наприклад, гроші з парків і лавок на освіту, на медицину, що актуально в умовах пандемії. Тому буде запроваджуватись, але вже ці паростки, вони є в Кабміні і будуть проростати все нижче.
Спасибо вам большое. Это была Ирина Федорів, украинская активистка, главный редактор сайта общественного движения «Честно». Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались от нескольких свежих заявлений российского главы Крыма Сергея Аксенова, который вот планирует повышать эффективность работы чиновников на полуострове, в частности, предлагает надеть GPS-трекеры на тех чиновников, которые должны выезжать на объекты инфраструктурного строительства. Новость, которая в продолжение нашей работы на этой неделе, не так давно мы рассказывали, рассказывали вам о том, что в Феодосии, вот у здания поликлиники произошла стрельба, из-за вот люди что-то в очереди там не поделили. Так вот, сегодня есть такое сообщение. Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по аннексированному Крыму сообщает, что полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента со стрельбой в поликлинике Феодосии. И оказалось, что один из тех двоих мужчин, которые, между которыми состоялась перепалка и потом стрельба, один из них является чиновником местной феодосийской администрации. Вот такие вот новости. Напомню также, что мы сегодня в нашем эфире обсуждали, в частности, с крымскими активистами, как они считают, в чем проблема, да, почему возникают какие-то промедления на объектах Российской Федеральной целевой программы, решит ли проблему качества работы чиновников те же GPS-трекеры или сокращение чиновничьего аппарата. Но вижу, что слушатель, который упомянул про то, что трекер стоит 1500 рублей, написал, что это недорого. Я так понимаю, что считает, что это мог бы быть доступный такой механизм. Ну, а есть у нас те слушатели, которые пишут, что вот эта, да, новая, закупка трекеров может быть, скажем так, поводом для каких-то коррупционных действий. Есть и слушатели, которые нам пишут, что чиновники, замена чиновников – это процесс не мгновенный, идет он медленно. Спасибо всем нашим слушателям, которые оставляли свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.